Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто даст паспорт-то мой?
Начали час с классической истории, связанной с Рустамом Ивановичем. Называется «Креатив прет», но бэкграунд немножко подхрамывает. Да, нет текста в голове. А сейчас есть текст. Сейчас будет
сейчас
текст.
Есть. Да.
Вы нас мучили историями о парфюмерах.
Нет, сегодня я вам расскажу историю о главном человеке на Востоке, который связан с интернет-бизнесом. И вообще для Китая, для Востока является человеком номером один. Таким же, как является Сергей Брин, глава корпорации Google. Не знаю, там Тим Кук сегодняшний, глава корпорации Apple. Ну, в общем, главный человек, который связан с IT-индустрией на Востоке, это человек, который основал империю. Это по-настоящему империя. Победил в нелегкой схватке.
Тоже каминг-аут
совершил? Да нет, нет. Победил в нелегкой схватке с крупнейшим, наверное, представителем IT-индустрии. И я тебе так могу сказать. Для примера несколько цифр. Его сегодняшнее состояние оценивается там в 10-12 миллиардов долларов. Значит, в ближайшее время, ну там буквально через 5-7 лет, финансисты говорят, что общий оборот денежных средств, которые на площадках, которые будут предоставлены клиентам во всем мире, будет достигать 1 триллиона долларов США. Значит, компания, о которой сегодня пойдет речь в нашей рубрике «Брендятина», генерит 2% ВВП всего Китая.
Да ладно?
2% ВВП. И эта площадка, я думаю, известна большинству тех людей, которые активно занимаются интернет-бизнесом в нашей стране и за пределами России. Это Alibaba. Есть такой сервис Alibaba, сервис, который...
Что-то расскажи для тех, кто не в курсе.
Не 40 разбойников.
Я даже сам немножко не в курсе.
Да ладно, вы чего? А вы знаете,
ну,
Влад?
Естественно, интернет-сервис по продаже, ну, типа вот eBay.
Значит,
там, и так далее.
Да, здесь надо четко разграничить. Здесь несколько сервисов, которые принадлежат человеку, у которого есть два имени и две фамилии. Выберите... под какой фамилией, под каким именем он будет фигурировать сегодня в нашей программе. Давайте смотрите. Джек Ма. Ну, это такое, мне кажется, уже
импортное.
И Маюнь.
Маюнь.
Давайте Маюнь. Вот этому человеку принадлежит очень, самое известное, да, именно так и называется компания, которой принадлежит сервис, Alibaba.com.
Почему Alibaba?
Ну, очень просто. Значит, он сидел, я так понимаю, в одном из кафе Сан-Франциско и опрашивал девчонок, работающий персонал, знают ли они, что такое Alibaba. И они сказали, ну, конечно, знаем. Это же Alibaba и 40 разбойников сказ. Короче, он, как и все интернет...
Ты, Тим, знаешь Alibaba?
Сказку,
я плохо знаю.
Ну, хорошо, но ты представляешь, что это
слышал,
за... Да. На самом деле, как и все интернет-предприниматели, которые ориентируются в первую очередь на заработок в глобальной сети, он подбирал имя, которое будет созвучно, во-первых, будет писаться одинаково на всех языках и будет, созвучно, и будет вызывать, некую ностальгию, и сразу будут люди вспоминать, собственно говоря, саму сказку, и самое главное...
китайским акцентом. Alibaba!
Alibaba! Alibaba.com! Значит, и будут вспоминать сказку, в которой необходимо было волшебное воротам сказать «Сезам, откройся», произнести там...
Это другая сказка.
Это все из этой... Это Сергей
из
Валерьевич.
Старика Хоттабыча.
Нет, это из этой сказки.
Волшебная
Алибаба. Значит, ребят, давайте обязательно надо разделить. Есть Alibaba.com. Это сервис, который предоставляет вам услуги, если вы занимаетесь бизнесом. То есть это сервис ориентирован на так называемый B2B сектор. Бизнес to business.
А что за бизнес?
Ну, бизнес для бизнеса. То есть у тебя есть магазин, и, значит, ты интернет-предприниматель, я предприниматель, неважно, интернет-предприниматель или просто предприниматель без организации юридического лица, просто индивидуально предприниматель, я могу у тебя купить это. Ну, то есть это площадка, на которой происходит торговля между предпринимателями. Есть продавцы, есть покупатели. Правда, там несколько лет назад в связи с этим компанию Alibaba, за, наверное, первые там 15-16 лет ее существования потряс реально кризис, который был связан с тем, что высший топ-менеджмент компании стал использовать схемы, о которых мы говорим очень часто в наших программах, значит, появилась группа людей, топ-менеджеров, которые организовали подставные компании, которым виртуально присвоили статус золотых продавцов в рамках своего сервиса. И, собственно говоря, использовали эти компании для того, чтобы получать дополнительную прибыль. То есть там было создано порядка 2 или 3 тысяч вообще компаний, которые ничем не занимались. Они просто-напросто покупали...
Подворовывали,
да. Они покупали где-то условно, опять же, товар, перепродавали его где-то. Более того, были случаи, когда компании просто растворялись. То есть заключалась сделка, деньги переводились, и эти компании...
Маюнь еще... не в курсе? Типа,
нет, Маюнь был в курсе, и все это вынудило его к тому, чтобы почистить верхушку своей компании. Причем верхушку компании изначально составляли ученики одного из университетов, в котором он в свое время преподавал английский язык. Но об этом тоже чуть подробнее поговорим. Есть, это первое, это Alibaba. Это вот сервис конкретно B2B работающий, да, в этой части бизнеса. И есть Taobao. Это интернет-площадка, которая аналогична площадке eBay, о которой мы очень много говорили. Это интернет-аукцион. Он, правда, немножко в другом формате существует, потому что там порядка, по-моему, только 30 или 35% сделок осуществляются исключительно в виде аукционов. Да, когда покупатель или продавец предлагает некую ставку. Все остальное — это, опять же, сервис по прямым продажам между людьми, но который берет, я так понимаю, там какую-то комиссию. Ну, в общем, это... в отличие от eBay, который является прямым конкурентом, и по большому счету, если бы не eBay, то этого сервиса в конце концов в Китае не появилось. Если бы eBay там в 2004 году не пришел, это не позволило бы Маюню стать одним из самых богатых людей сегодняшнего Китая, Китайской Народной Республики, и он реально настоящая икона. Значит,
сколько лет сейчас?
Он родился 10 сентября, по-моему, да, в сентябре 64 года, то есть в этом году 51 год.
Шкет
по большому счету. Причем в бизнес большой пришел достаточно поздно. Значит, помимо сервиса Taobao, который ориентирован уже на покупки или на аукционы между людьми, которые выставляют в единичном экземпляре какие-то товары, значит, есть еще сервис Alipay. Это все аналогично тем сервисам, которые сегодня разрабатывает и представила там в прошлом году компания Apple. Значит, это сервис, это платежный инструментарий.
Типа валюта какая-то, интернет.
Нет, это просто сервис, который принимает платежи. Который вам
просто карточка не надо заплатить.
Яндекс.Деньги. Давайте. Это электронные деньги. Это сервис электронных денег, действительно, Яндекс.Деньги, PayPal тот же самый. И самое главное, что последние годы активно ведутся разработки внутри компании, целое подразделение. И огромное количество инвестиций. Более того, я так понимаю, они переманили порядка 10 или 15 человек из Силиконовой долины, опять же, из...
Всех переманили, там
да,
не
да,
осталось.
Да, из Силиконовой долины, как раз из технических подразделений компаний Apple и Google, которые внутри корпорации Alibaba ведут разработку, значит, электрического автомобиля. И в 2020-м, я так понимаю, в конце там 19-го, начале 20-х годов будет представлен уже полноценный автомобиль, которым сегодня является, допустим, автомобиль Tesla компании Элона Маска. Значит, они вот и эта часть разработок и часть инвестиций, которые сегодня направляет компания Alibaba, вот я так понимаю, способны изменить ближайшее будущее.
А чем им могут пригодиться инженеры Apple-то?
А инженеры Apple, потому что компания Apple в ближайшем будущем готова будет представить, опять же, свое видение электрического автомобиля.
Да.
Более
ладно.
Того, я так понимаю, несколько недель назад, может быть, месяцев назад рассказывали информацию о том, что за 30 или за 35 миллиардов долларов компания Тима Кука готова купить компанию Элона Маска, ну или хотя бы то подразделение, которое как раз разрабатывало электрический автомобиль. Ну, то есть как быстро меняется будущее. Компания Google уже сегодня, насколько я понимаю, ведет уже технические...
То есть как Nokia с галош перестроилась
да,
на
да.
телефоны.
Технические испытания, внедрения, собственно говоря, своих наработок и того, как они видят, как будет развиваться индустрия именно электрических автомобилей, беспилотных автомобилей. То есть если компания Элона Маска сегодня представляет нам современный образ, то, как должен выглядеть электрический автомобиль, то компания Google как будет выглядеть электрический автомобиль без управления человека, да, где человек уже не будет в роли...
Рабство машин.
Это рабство
да,
машин. Но я бы очень хотел, чтобы те слушатели, которые внимательно переслушивают потом наши выпуски в iTunes или на сайте radiomayak.ru, обратили внимание на несколько, может быть, главных идей, которые пропагандирует Мао Юнь, как человек, который является, может быть, сказать, ну, наверное, флагманом китайской IT-индустрии, человеком, который, ну, по-настоящему икона, об этом несколько слов. Если вы приедете в родной город, в Ханчжоу, в котором он и получил образование, в котором он и выучил этот английский язык, я так понимаю, там же и расположена штаб-квартира компании Alibaba. В свое время там и была организована эта компания в одном из, там, принималось решение, в одном из подъездов, да, в котором и жил сам Мао Юнь, для того, чтобы снизить расходы по существованию компании на самом старте, значит, этого бизнеса, офис находился реально в его квартире. Для того, чтобы не было дополнительных костов, связанных с арендой офиса. Значит, главная идея, которую он пропагандирует. 100 миллионов новых рабочих мест. Какой бизнесмен сегодня или какая корпорация может похвастаться такими далеко идущими планами и вообще принципиальными? То есть главная идея — это создание 100 миллионов новых рабочих мест в Китае и по всему миру. И 10 миллионов новых торговых компаний, которым будет предоставлено, будут предоставлены все возможности, которые есть сегодня у компании.
10 миллионов.
10 миллионов компаний и 10 миллион, и 100 миллионов рабочих
фантазером,
мест.
Фантазером?
Нет, он не фантазер.
Почта Китая, но без машин.
Значит, слушайте, ну, учитывая население Китая и вообще те объемы, я вам же говорю, 1 триллион долларов к 2020 году. И 2% ВВП уже сегодня компания генерит. А объем продаж, который осуществляется совокупно на всех площадках, которые принадлежат этому человеку, в совокупный объем больше, чем продает Amazon.com, чем eBay и вообще все компании, занимающиеся интернет-торговлей, вместе взятые.
Все.
Все просто, вот просто представьте.
А
вот
чем взял-то?
Чем взял? Тем, что...
Юанем!
Юанем, нет, на самом деле он взял тем, что очень четко определил, что иностранный подход к бизнесу локально на территории Китая не будет иметь успеха. И он говорил всегда о самом своем главном конкуренте, о компании eBay. А вот еще одна цифра, которая вот, ну, поможет нам осознать, насколько этот человек много сделал вообще в целом для Китая, целиком для развития IT-индустрии и электронной коммерции, и вообще что из себя представляет компания Alibaba. Есть компания Yahoo, да, но один из первых поисковиков, значит, крупнейшая, опять же, компания, которая в этой сфере интернет-индустрии существует. Так вот, 97%, условно говоря, ее капитализации, это ее доля в компаниях, которые принадлежит Мао Юнь. Хотя в свое время именно благодаря компании Yahoo он смог выжить, потому что...
Они китайские, что ли?
Нет. Yahoo, да, по большому счету, вот, условно говоря, те активы, которые имеет компания Yahoo, на 97%, вот из 40 миллиардов...
Зависит от китайцев.
Я так понимаю, там общая сумма капитализации Yahoo, там 30-40 миллиардов. Вот 97% из этой суммы — это ее активы внутри бизнеса, который принадлежит Мао Юню. Хотя в свое время они дали ему 1 миллиард долларов, причем сделка... происходило реально, она заключалась на территории Китая. На несколько месяцев группа топ-менеджеров компании высадилась в качестве такого десанта на территорию Китая, и они очень хотели найти компанию, в которую необходимо было вложить деньги, для того, чтобы просто застолбить свое место на этом рынке. И они дали ему 1 миллиард долларов, и условием сделки было то, что этот 1 миллиард долларов передается наличными. Я просто к тому... Но Китай, да, просто абсолютно другой менталитет людей. Не верим, не верим. И впоследствии Мао Юнь выкупил долю компании Yahoo в своем бизнесе уже за 7 миллиардов долларов. И эти деньги в свое время компании Yahoo вообще помогли удержаться на плаву, да, и...
Тоже наликом.
Я так понимаю, что да, отдали наличные. Давайте очень история интересная, биография этого человека. Значит, появился он в сентябре 1964 года.
Он симпатичный.
Посмотрите фотографию, обычный китаец. Мао Юнь или Джек Ма. Чаще всего Джек Ма. Ну, фигурирует эта фамилия, это имя. Значит, родился он в семье музыкантов. И все его детство, по большому счету, семья находилась в неких гонениях. Все это связано было с китайской культурной революцией. Ну, то есть они представляли класс как раз, который имел отношение... к интеллигенции. И единственным... Два у маленького этого было увлечение. Это китайские единоборства. Ну, я так понимаю, что все в Китае увлекаются в той или иной степени
китайскими единоборствами,
да. А второе увлечение — английский язык. И вот в очередной раз обращаюсь к нашим внимательным молодым слушателям, которые действительно хотят что-то изменить в своей жизни. Каждое утро, значит, не было английской школы, никто не преподавал.
Надо есть кашу.
Нет, никто.
Хлопья.
Не было человека, который бы научил молодого, маленького еще тогда Мао Юня. Каждый день 8 часов утра он садился на свой велосипед, проезжал, я так понимаю, несколько десятков километров до ближайшей гостиницы, которая была расположена в Ханчжоу, вот в этом городке, в котором сегодня находится штаб-квартира компании Alibaba, приезжал к местному отелю. После того, как Китай был открыт для посещения иностранных, иностранным туристам, в этом городке стали останавливаться, ну, стали появляться люди, которые являлись носителями другой культуры и другого языка. Каждое утро он подъезжал к этой гостинице.
Ну, фартовщик, что ли?
Нет, и предлагал свои условия, себя в качестве гида по местным достопримечательностям. Значит, первый год, по его воспоминаниям, в принципе, он мычал и ничего не говорил, он был глухонемым. Он только слушал речь людей, которые приехали в этот небольшой городок. Ну как небольшой, ты же понимаешь, что такое китайская деревня.
На миллион.
На миллион, да. Значит, через 2 года он начал общаться. Через 3 года он заговорил. И так продолжалось на протяжении 8 лет. 8 лет каждое утро он приезжал к этой гостинице и учил этот гребаный английский язык. И в конце концов его выучил настолько хорошо, что позволило ему в конце концов в 85-м году, когда ему было 21 год, получить приглашение от молодой семейной пары, с которой он общался здесь, в Китае, австралийской, приехать в Австралию. И вот он оказался всего на несколько недель в Австралии, знаете, типа отпуск по обмену. Это окончательно ему открыло глаза на то, что мир не ограничивается только Китайской Народной Республикой.
Не только китайской великой стеной. После новостей продолжим.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Друзья мои, мне кажется, что Рустам Вахидов сопереживает всем героям, которые становятся главными действующими лицами рубрики «Брендятина». Нет, это...
Нет, засветочка.
Это не обращайте внимания на
Рустама.
У него просто аллюзии пошли. Так вот, сопереживает всем героям своей программы «Брендятина». Вот, нет, нашей программы «Брендятина». Но особенно тем, которые выбились из ниоткуда. И, мне кажется, вот в каждом таком герое он пытается разглядеть себя. Ну, в принципе, вы знаете, вы выглядите намного симпатичнее, чем главный герой. Да.
Он сказал, что так у него есть достаточно большая голова и очень маленькое лицо.
Да, маленькое лицо. Как вот люди, человечки вот эти космические, да, у них такой вздутый череп и маленькое личико такое. То есть, нет, обычный гражданин Китайской Народной Республики выглядит симпатично.
Хорошо.
Симпатично, да. А этот вот он особенный.
Ну что, родился в семье интеллигенции?
Да, и поехал в Австралию к двум
влюблённым. Нет, 8 лет подряд приезжал на своем велосипеде к местной гостинице для того, чтобы выучить язык. В 85-м году он действительно отправился к паре, с которой познакомился в Китае, они его пригласили. Здесь ему открылись новые горизонты. Он понял, что, ну, условно говоря, мир не ограничивается Великой Китайской стеной. Что то, о чем ему рассказывали в школе, то, чему ему учили преподаватели, а учили... как
величию своей страны.
Величию своей страны, о том, что там, за пределами нашей страны, живется гораздо хуже. Как выяснилось, живется гораздо лучше. В общем, на самом деле, он в конце концов не получил...
Ну, если пара была из Африки, то вряд ли.
И не из Африки, из Австралии. Он в Австралию отправился.
Ну, я говорю, если...
Значит, возвращается он в Китай к себе. По большому счету, он так и не получил нормального, хорошего образования. Значит, он 2 раза провалил экзамены вступительные в институт и в конце концов поступил в самое худшее учебное заведение, которое можно было себе представить в его родном городе. Это был педагогический институт.
Ну, значит, ладно,
нет, серьезно, там он выучился, насколько я понимаю, тут источники, разные источники разную информацию дают, выучился на преподавателя английского языка. Значит, попал он в число 500 преподавателей, которым было разрешено работать в лучших китайских университетах. Работал он достаточно долго, с заработной платой, слушайте, $12-15, я так понимаю, в месяц. Преподавателем он работал.
Курс другой был.
Именно поэтому первые сотрудники его компании как раз и были его учениками, которым он преподавал английский язык, для того, чтобы у них была возможность общаться со своими коллегами в тех же Соединенных Штатах Америки. То есть язык был очень
Девушка,
важен в тот
чувиха.
Момент. В общем, в начале 90-х ситуация с вообще экономическая ситуация и с деловым климатом начала улучшаться в Китае, и появилась возможность сотрудничать с крупным европейским и американским бизнесом. Он все пытался устроиться в какую-нибудь американскую компанию, европейскую, у него ничего не получалось. В конце концов, ему присмотрели позицию секретаря-референта, значит, директора местного подразделения компании KFC, которая тоже начала борьбу за китайский рынок в эти годы. Значит, он получил эту должность. Опять же, он просто хорошо, значит, знал английский язык. По другим данным, в эти годы он открывает бюро переводов, в котором работает вместе со своими учениками. Ну, в общем, в конце концов, в начале 90-х годов он оказывается в рамках деловой поездки, в которой он сопровождает, опять же, вот этого директора местного подразделения китайского компании KFC уже в Соединенных Штатах Америки. И первое, с чем он сталкивается, это компьютер. Компьютер, который он никогда, ну, по большому счету, и интернет, который он никогда не видел в глаза.
Мы это, значит, не видели до 90-х.
Ну, там, это насколько интернета. Я понимаю, слушайте, это в 95-м году произошло. Я думаю, что в 95-м году...
Ну, потихонечку,
да, интернет стал проникать, и те же самые персональные ПК-шки эти все появились. В общем, его усадили за компьютер и показали работу вот этих первых страниц и первых поисковиков, которые появились. И он стал с упорством, значит, китайцев вбивать пиво, это такой самый популярный напиток, который...
Самый демократичный.
Да, да. И стало появляться огромное количество ссылок в результатах поиска, которые вели на любые сайты, но только не в Китай. Никаких, значит, ссылок, которые вели бы в Китай и что-то говорили и рассказывали о том, что такое китайское пиво, или там, я не знаю, пиво, где можно купить пиво в Китае, этого не было. Значит, он понял, что перед ним Клондайк, что, условно говоря, ему сейчас необходимо зарегистрировать. И по разным данным он вернулся в Китай, зарегистрировал. Другим данным, это произошло прямо во время этой поездки. Он регистрирует портал China Pages. Ну, такие желтые страницы Китая. И, значит, что...
Поисковик?
В очень красивой истории говорится о том, что, да, не поисковик, а именно желтые страницы. Ну, это
книжки,
это
телефонные.
Ну, условно говоря, но...
Справочник.
Потому что ведь все первые те же самые поисковики, они в себе сочетают... Ну, вспомните, как развивался Рунет тот же самый, да? Апорт.ру. Ну, это огромное количество порталов было, которые выдавали сразу же не результаты поиска, а вот такой каталог, который был разбит на огромное количество подразделов. Значит, он регистрирует вот эту страничку China Pages. По одним данным, прямо через несколько часов после регистрации они увидели, что к этой страничке есть огромный интерес внутри сети, огромное количество запросов стало поступать. По другим данным, он возвращается в Китай, значит, занимает $2000 у своих родственников, $1000, которые он скопил за время работы переводчиком и преподавателем. И, собственно говоря, открывает эту компанию. Значит, единственным его конкурентом в этот момент на китайском локальном рынке становится компания China Telecom, которая тоже...
Монстр,
да, которая имеет доступ к телекоммуникациям.
Представляете, кстати, вот фильтр, да, просто людской, да, просто количество народа, и один человек из 1 300 000, условно говоря, да, придумал вот это, один. Да и то побывав только в Америке, да?
Да. Значит, он начинает борьбу с этим монстром. Монстр предлагает ему $184 000. Вы представляете, да? Это конец 90-х.
Это просто... Это можно гужеваться лет 5.
Нет, в Китае можно было бы жить, я думаю, еще миллиард лет. Да. Значит, и целую деревню, там, в 1 000 000 человек еще содержать с хорошими зарплатами. $184 000. Он, значит, принимает... Ну, ему предлагают не только эти $184 000, но и место в совете директоров этой компании. Правда, мест предлагают гораздо меньше для того, чтобы принимать решения и влиять на деятельность компании уже совместно. В общем, в конце концов, он покидает уже объединенную, я так понимаю, компанию, вот это объединенное коммерческое предприятие с China Telecom, и вместе со своими друзьями все это происходит у него на квартире. Есть, говорят, что даже видеозапись, потому что у него была видеокамера, и он решил записать этот исторический момент и оставить его в архивах. Он собирает своих друзей и говорит, что, слушайте, надо скинуться. Значит, скидываются они, уставной капитал $60 000. Появляется вот как раз это название Alibaba.com. Четких, значит, ориентиров, то, чем будет заниматься компания, у него не было. Он просто понимал, внутренне ощущал, что сейчас наступил именно тот момент, когда необходимо точно заняться каким-то интернет-бизнесом. Но тогда появилась идея создать площадку, которая, может быть, предоставляла китайским производителям возможность торговать с внешним миром, с другими поставщиками, и наладить связь с другими поставщиками, потому что главное проблема проблема, которая сейчас есть в Китае, вообще глобально, если мы говорим об интернет-коммерции, об интернет-индустрии, на самом деле никуда не ушла история с предвзятым отношением к продукции, к продуктам, к услугам, которые производятся на территории Китайской Народной Республики.
Ну, потише, конечно.
Потише. А вот
представляете... Но если есть, грубо говоря, супервайзер в лице иностранного бренда, попроще.
Да,
но если чисто китайский товар...
А ты представляешь конец 90-х, начало 2000-х годов, начало нулевых, да? То есть отношения вообще просто... Вообще люди не понимали, что это за страна, что... Они понимали, что дешево можно, ну и какие-то безделки.
Фуфел.
Ну, слушайте, ну вот яркий пример наш американец, да? Потому что made in China, но в свое время, как и made in Japan,
да, это все... Все перешло из Японии в Китай, потому что раньше Япония имела все... те же самые стереотипы, как Китай.
Конечно,
сейчас.
И вот эти все стереотипы, они были, ну, просто как раз волна вот этих стереотипов в отношении всего китайского. И, в общем, 3 года они вынуждены были кое-как существовать, на самом деле находить средства для того, чтобы их бизнес не схлопнулся. Правда, достаточно быстро на них обратили внимание венчурные компании, банки, которые выделили там порядка 20-30 миллионов долларов на развитие этой компании. Правда, все эти деньги утекали сквозь пальцы. Ну, то есть, реально необходимо было содержать штат. Никак они не могли наладить работу этой самой интернет-площадки. И тут в 2004 году на рынок на китайский выходит Monster eBay, которому необходимо развиваться, для которого китайский рынок, с учетом того количества людей и пользователей, ну, вы представляете, да, представляется в тот момент как минимум очень перспективным. Они выходят на этот рынок, огромное количество денег они вкачивают в интернет-рекламу, значит, покупают огромное количество местных интернет-ресурсов для того, чтобы продвинуть именно идею вот этого интернет-аукциона. Значит, что делает Ма Юнь? Он понимает, что вот эта модель западная, американская модель, которую eBay предлагает конкретно на этом локальном рынке, не сработает.
Почему?
Не сработает, потому что китайцы сами по себе другие. И самое главное, что eBay приходит...
Они забыли перевести
смотрите,
на китайский?
Нет, они не забыли. Самое главное, что они сделали ставку на продвижение своего ресурса через интернет. А Китай в тот момент, ну, с точки зрения проникновения интернета, находился где-то в хвосте цивилизационном. Значит, что этот делает ставку на телевизионную рекламу. Он, значит, основывает вот эту уже интернет-аукцион-площадку, которую называют Taobao. Причем это не просто eBay какой-то, да, очень непонятный для китайцев. Taobao — это призыв к поиску сокровищ. То есть здесь все очень близко. Алибаба, Таобао. Значит, то есть он говорит на китайцах на родном с ними языке. Значит, дальше. Он огромное количество денег вбухивает в телевизионную рекламу, потому что если у китайца нет доступа к интернету, соответственно, он смотрит телевизионный приемник. Но самое интересное происходит дальше. Как он победил? Это гениально. Но это надо знать реалии рынка. Поэтому я обращаюсь к молодым интернет-предпринимателям, вообще к молодым предпринимателям. Ребят, вы живете в нашей... Нет, вы живете в нашей стране. Вы лучше, чем кто-либо другой, знает реалии, в которых мы живем. Лучше знаете предпочтения локальных...
Экспаты! Вон!
Локальных покупателей. Ребят, это самое дорогое. И тут он наносит сокрушительный, на мой взгляд, удар. Это гениально, ребят. Значит, смотрите. Я уже говорил о том, что eBay делает ставку по большей части именно на интернет-аукционы. Эти делают ставку не на интернет-аукционы. Более того, они предлагают бесплатно. Ну, условно говоря, на первом этапе вот на этом старте, в середине 2000-х, они предлагают все бесплатно. Мы не берем комиссию, сами между собой заключаете эти сделки, и у нас минимум товаров, которые вы можете купить, используя интернет-аукцион. Но дальше гениально. Он предлагает телефон использовать, голосовую почту, потому что китайцы, этим шагом, значит, смотрите, то есть вы размещаете товар, да, на интернет-площадке. Значит, вам необходимо постоянно либо обновлять электронную почту, либо заходить на этот интернет-сайт и, собственно говоря, смотреть те или иные предложения, которые к вам поступают. У китайцев в тот момент не было возможности обеспечить, ну вообще вот это...
Ну так много сидеть в интернете.
Во-первых,
да?
Так много сидеть
в
интернете.
Ну да, и лапжа, да, там
конечно,
поминутно.
Это первое. Значит, очень дорогая последняя миля, сам по себе интернет. Значит, ну и, собственно говоря, в культуре этого не было. У них в культуре телефонные звонки. И он завел для каждого китайца, который разместил тот или иной товар и выступил в категории продавца и покупателя. Более того, не знаешь еще, если у eBay было только 2 категории в тот момент, покупатель и продавец, они расширили, то есть они добавили, ну там из серии, я не знаю, друг продавца, может быть какой-то помощник, ну то есть больше категорий для людей предоставлял, чтобы они нашли себя. Ну может быть кто-то не выступал в продавцом, может быть он выступал в роли посредника. И он предложил эту услугу голосовой почты. То есть ты мог, значит, позвонить, оставить на голосовом ящике из серии: «Мао Юнь, я хочу купить у тебя пару этих вагонов». Это да дешевая китайская 50. Одежда. Да, ну или там, если мы говорим о том, что это все-таки был сервис, который был ориентирован на пользовательский сегмент. Значит, я хочу у тебя купить вот тот телефон Nokia 3310, который ты продаешь за $1. И все. И вот именно это позволило в конце концов заставить закрутиться. И самое главное, они вынудили компанию eBay вообще уйти с китайского рынка. То есть они в конце концов закрыли, признали свое поражение, сказали, что эта экспансия на китайский рынок была неудачной. Они вложили туда реально огромное количество денег. Он вынудил их уйти. Более того, именно развитие этого бизнеса, это интернет-площадки, дало старт уже такой очень мощный для развития сервиса Alibaba. И тут появляется компания Yahoo, которая высаживает свое, я уже говорил, с огромным десантом в лице топ-менеджеров в Китайской Народной Республике. Несколько месяцев они ищут компанию, находят Мао Юня, предлагают ему 1 миллиард долларов наличными. Но опять же, только потому, что выходец с Тайваня, китаец, являлся в свое время основателем компании Yahoo, который воплощает в плацмассе...
Плацмасса.
Ну, то есть вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Ну что же, граждане, товарищи...
братки, да?
Да. Что, братва? На рынок выходят...
Паства.
На рынок выходят китайские, ну как сказать-то это, предприниматели. Из какого сегмента получается?
Интернет-коммерция.
Да.
Получается сегмент интернет-коммерции. Правда, но сегодня говорить однозначно о том, что этот сегмент ограничен исключительно онлайн-торговлей, ну, не приходится. Значит, выходит компания Yahoo на китайский рынок. Очень долго они, ну, там несколько месяцев ищут партнера, которого бы им хотелось купить, ну, с перспективами дальнейшего развития и выхода на... Причем сама Yahoo в этот момент чувствует себя не очень хорошо. Завязываются дружеские отношения между Джерри Янгом, это как раз интернет-предприниматель тоже, и один из основателей компании Yahoo, он сам выходит с Тайваня, поэтому достаточно быстро они с Мао Юнем находят общий язык. Заключается эта сумасшедшая сделка, 1 миллиард долларов наличными передается компании для дальнейшего развития. Очень сложная с точки зрения структуры была. Там часть активов компании Alibaba.com и Мао Юня перешла в управление компанией Yahoo. Ну, в общем, начинает работать. Все это позволяет в этот момент реально компании Yahoo выжить с точки зрения существования именно как глобальной компании. Но все заканчивается после того, как Джерри Янг покидает пост руководителя компании. Там появляется женщина, достаточно известная тоже интернет-предприниматель.
Тоже из Тайваня.
Нет. А американка, ее приглашают для того, чтобы она спасла в тот момент компанию, как казалось, я так понимаю, собственником в тот момент, да, и крупным акционером. И первый шаг, который она позволила себе сделать, она сняла трубку, позвонила Мао Юни и сказала: «Слушай, значит, вы там в Китае все делаете неправильно. Вообще неправильно все. Значит, вы делаете все неправильно, поэтому...
Мы знаем лучше, ребята.
Да, мы знаем лучше. Все это позволило ему, в конце концов, внутри себя нарушить те договоренности, которые были персональны между ним и Джерри Янгом. Ну, потому что они договорились, что они будут поддерживать бизнес друг друга. И, в конце концов, он выкупает за 7 миллиардов долларов те акции, которые были переданы Yahoo.
А что сейчас с Yahoo?
А сейчас, нет, ну, компания пытается выжить, потому что... А, ну, все это, в конце концов, привело к тому, что после... Одно сообщение о том, что компания... Вот после этого звонка появилось сообщение о том, что они общались друг с другом. Значит, акции компании Yahoo рухнули там на 20% с лишним после того, как Мао Юнь вышел к прессе и сказал: «Слушайте, вот тут новый менеджмент появился в компании. Мы что-то не очень довольны то, чем они занимаются, и те, значит, решения, которые они нам предлагают». На 20%. В конце концов, Yahoo-то выбралась глобально так из кризиса. Они развивают дополнительные какие-то сервисы. Но в конце концов, по большому счету, их же и Google тот же самый, да, и Microsoft задвинул. Ну, вот мое личное ощущение. Я не знаю, насколько сегодня этот сервис популярен в тех же Соединенных Штатах Америки, но задвинут он немножко все-таки на задворке истории. Потому что они пытались...
Были...
Конечно, они же пытались, ты же помнишь, создать именно мультимедийную компанию. Ну, то есть компанию, которая в себе бы совмещала и роль, ну, как бы роли компании, которая занимается интернет-коммерцией, СМИ крупного электронного, сенсационного. Ну, в общем, в конце концов, у них этого не получилось.
Ну, в конце концов, они нигде на первом месте.
Да, они нигде на первом месте. То есть и сервис погоды в какой-то степени пытались развивать свой локальный. И картами, я помню, они пытались заниматься. Ну, в общем, не получилось.
И мессенджер.
Да, и мессенджер.
Этот-то как?
А, значит, этот как? Они выкупают и, ну, и, собственно говоря, компания Alibaba начинает вкладывать деньги уже в развитие собственного интернет-проекта. Ориентируются они уже теперь на, именно на B2B-аудиторию. Ну и, собственно говоря, и тот экономический рост, и экономические показатели,
которые...
То есть
они глобальный такой госснаб, что ли, получается?
Получается, что да.
Посредник глобальный.
Они глобальный посредник между Китаем и всем остальным миром. Ну и, собственно говоря, тут другой вопрос. Насколько сам Мао Юнь и компания Alibaba самостоятельно с точки зрения принятия тех или иных решений? Да, потому что, по большому счету, сразу же практически появилась своя система интернет-платежей Alipay, которую они стали развивать. Все это, в конце концов, и все те решения, которые принимаются, вы внимательно просто посмотрите на те решения, которые китайское правительство, китайские чиновники принимали все последние, там, может быть, 5-7 лет. Нет, все те решения, которые касаются в той или иной степени интернет-индустрии. Запрет, допустим, на некоторые сервисы от компании Google на территории Китайской Народной Республики. Запрет на какие-нибудь мессенджеры, на мессенджеры. Запрет на социальные сети определенные. Запрет на деятельность тех же крупнейших компаний, которые предоставляют услуги по интернет-банкингу или интернет-платежам. Это все сделано, условно говоря, ну, как говорят очень многие коммерсанты, очень многие аналитики, с легкой подачей как раз, опять же, крупного китайского бизнеса, который ориентирован именно на развитие сектора интернет-торговли, онлайн-торговли, да, потому что, учитывая, что Китай давным-давно уже превратился в огромную такую фабрику, на которой...
Независимо.
Вот и тут возникает вопрос. Возникает вопрос, который меня мучает. Смотрите, вот мучает. Китайская Народная Республика, республика смогла встроиться, я понимаю, что очень большой рынок. На самом деле, рынок-то, по большому счету, до конца еще,
До пика не дошел.
До пика не дошел, потому что по тому же количеству интернет-пользователей там пик придется как раз уже за 20-е годы, когда, условно говоря, быстрый интернет придет или мобильный интернет в каждую китайскую семью. Значит, но эти люди смогли выстроить вокруг себя, условно говоря, большую, великую электронную китайскую стену, которая диктует свои условия другим крупным интернет-компаниям. Если мы сегодня, возвращаясь в самом начале нашей программы, говорим о том, что компания генерит 2% ВВП, и по большому счету это серверная часть, которая предоставляет вам, как предпринимателю, возможность найти продавца или покупателя в Китае на тот или иной товар. Вот посмотрите, да, как с помощью руководящей и направляющей роли коммунистической партии Китая можно выстроить бизнес, который сегодня оценивается там в сотни миллиардов долларов США. Вот где
вы
так...
к чему призываете?
Не, я к тому, что на самом деле, если мы внимательно будем изучать опыт наших китайских коллег и вообще то, что делают китайские предприниматели, те же интернет-предприниматели, ведь это такой на самом деле симбиоз. Симбиоз очень грамотного государственного управления, который позволяет бизнесу существовать в тех условиях, в которых он находится. Да? С другой стороны, на самом деле, давать этому бизнесу реально чуть больше шансов, чем есть у интернет-предпринимателей, которые приходят на этот локальный рынок из-за океана.
Геополитика.
Весь рынок. В школе они говорят нам, что объединение правительства с бизнесом — это фашизм.
Ну, вам, шпионам, сейчас лучше ничего не говорить.
Да, да. Дорогие друзья, спасибо Рустаму за очередное вдохновение. Ну, а мы пошли есть рис. Да. Дорогие друзья, вам хорошего дня.
До встречи завтра.
До завтра, пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.